Мария Салычева. В Москве 16:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В Чили операция по спасению 33 шахтеров закончилась полным успехом, но будет ли кто-то нести ответственность за то, что горняки были блокированы под землей больше 2 месяцев? Хамовнический суд Москвы продолжил слушание по иску Рамзана Кадырова против главы общества «Мемориал» Олега Орлова. В России стартовала всеобщая перепись населения. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема этого часа. В Чили завершилась операция по подъему на поверхность горняков, блокированных более 2 месяцев назад глубоко под землей в руднике по добыче золота и меди Сан-Хосе. Спасены все 33 шахтера, находившихся в тяжелейших условиях после аварии, которая случилась 5 августа, рассказывает Евгения Назарец.
Операция по подъему горняков на поверхность с глубины свыше 600 метров продолжалась примерно 22 часа. Их поднимали по одному через узкую шахту в специальной металлической капсуле, ширина которой едва превышала ширину плеч взрослого мужчины. Последним шахтером, спасенным из 2-месячного подземного плена, стал 54-летний начальник смены Луис Урсуа, который был лидером горняков под землей и в первые, самые страшные 17 дней, когда у них не было связи с поверхностью, организовывал дежурство, распределяя еду и поддерживал порядок среди своих людей. С его выходом в Чили настал момент всеобщего счастья и ликования. Так приветствовали спасенных шахтеров. Вот что заявила родственница одного из спасенных шахтеров Дарио Сеговия.
Это очень волнующий момент. Я совершенно счастлива, потому что все спасены. Они снова свободны. Они все заново родились.
А вот мнение одного из людей, празднующих на улицах Сантьяго.
Для меня это что-то сказочное, это божественное чудо. Я очень счастлив, что эти 33 человека подняты на поверхность. Они этого заслужили. Эти люди – мои герои.
Президент страны Себастьян Пиньера, присутствовавший при операции по спасению шахтеров, заявил:
«Я хочу сказать, что мы сделали это по-чилийски. Это означает, что мы сделали это правильно, в единстве, с верой и с надеждой. И я хочу поблагодарить очень многих людей, 33 шахтера, которые дали нам урок верности, товарищества и командной работы. Эти шахтеры не те же шахтеры, которые оказались в ловушке 5 августа. Они вышли более сильными, они преподали нам урок. И Чили тоже более не прежняя страна. Я думаю, Чили сегодня более единая и сильная страна. И я думаю, Чили сегодня более ценят и уважают во всем мире».
Пиньера, занявший пост президента в марте, распорядился пересмотреть нормы безопасности в связи с аварией на шахте. Выступая перед журналистами, он заявил:
«Это не останется ненаказанным. Те, кто ответственны за это, понесут наказание. Но это также большой урок для всех чилийцев и для нашего правительства – улучшить наши отношения, наши системы и процедуры, чтобы лучше защищать жизни и достоинство наших трудящихся».
А пока часть шахтеров доставлена в больницу соседнего городка Копьепо. У одного обнаружена пневмония, у некоторых серьезная зубная инфекция, у всех проблемы с глазами из-за длительного нахождения в темноте в грязной шахте. Сообщается, что шахтеров поместили в затемненные палаты, чтобы их глаза привыкали к свету. В целом же, по мнению медиков, состояние горняков лучше, чем ожидалось. Подобного опыта выживания в глубине земли столь долгий срок нет ни у кого. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Еще раз отметим, что, несмотря на всеобщее ликование, президент Чили Себастьян Пиньера отметил, что виновные в событиях на шахте Сан-Хосе не останутся без наказания. О том, что пишут в этой связи средства массовой информации латиноамериканских стран, наш корреспондент Виктор Черецкий.
Прокуратура Чили первоначально рассматривала историю вокруг шахтеров, оказавшихся в завале, как несчастный случай. Об этом напоминает мексиканская газета «Финансьеру». Она приводит слова чилийского прокурора Габриэля Мессы, который считает, что завершить расследование можно будет лишь с участием свидетелей, пострадавших только что поднятых на поверхность горняков. Вместе с тем газета приводит слова руководителя шахтерского профсоюза Кристиана Арансибия, который обращает внимание на плачевное состояние систем безопасности на многих шахтах страны. В свою очередь, аргентинская газета «Кларин» отмечает, что в настоящее время расследование сосредотачивается на вопросе, почему рудник Сан-Хосе, закрытый после очередной аварии в 2006 году ввиду своей ненадежности, был через некоторое время вновь открыт. Газета приводит мнение специалистов, которые полагают, что это связано с повышением цен на медь на мировых рынках и желанием владельцев рудника заработать любой ценой. «Кларин» отмечает, что на шахте постоянно нарушалась техника безопасности и что в июле в завале пострадал один из шахтеров, после чего шахта оставалась закрытой 2 недели. Одновременно латиноамериканский телеканал «Телесур» приводит мнение бывшего директора региональной горной инспекции Антона Храсты. Он считает, что рудник из-за ненадежности следовало закрыть уже давно, и что вся ответственность за возобновление на нем работ ложится на владельца шахты Алехандро Бона, нынешнего директора инспекции Алехандро Вио и на начальника отдела безопасности Национального горного департамента Сантьяго Пинилья. Именно они приняли решение возобновить в 2008 году работы на шахте Сан-Хосе. Что касается администрации прииска, то она утверждает, что соблюдала все нормы безопасности и что история с оказавшимися в завале горняками – результат несчастного случая. Телевидение Чили приводит интервью с управляющим шахты Педро Симоневичем. Я могу вас заверить, что год назад наша шахта прошла полную инспекторскую проверку и выявленные дефекты в системе безопасности были ликвидированы. Только после этого мы приступили к работе. В своей деятельности мы всегда руководствовались существующими государственными нормами и законами в области безопасности приисков. Диаметрально противоположную информацию приводит колумбийская газета «Република». Она отмечает, что плачевное состояние системы безопасности наблюдается практически на всех мелких и средних шахтах Чили, где производится добыча меди. Газета подчеркивает, что нормы соблюдаются лишь на приисках, принадлежащих государственной компании «Коделько» и нескольким международным монополиям типа англо-американской. Ну а примерно 10 тысяч шахтеров, занятых на других предприятиях, постоянно подвергаются смертельной опасности. Некоторые из них вообще работают нелегально. По данным «Республики», государственная инспекция закрыла после последней аварии на шахте Сан-Хосе, то есть с августа этого года, несколько приисков именно за несоблюдение норм безопасности. Пока не опубликованы официальные данные о стоимости спасательных работ. Чилийская газета «Терсера» считает, что на спасение шахтеров потрачено не менее 22 миллионов долларов. Кто покроет эти расходы? Теоретически сделать это должны владельцы шахты. Однако они вряд ли смогут расплатиться, поскольку их предприятие считается убыточным и уже должно кредиторам 19 миллионов долларов. Виктор Черецкий для «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас 16 часов и 15 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Хамовническом суде Москвы на прениях сторон по второму уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сторона обвинения объявила о намерении просить более мягкого наказания для подсудимых. В Чили успешно завершилась беспрецедентная операция по подъему на поверхность 33 горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. Россия и Грузия возобновили при международном посредничестве переговоры о восстановлении доверия и предотвращении актов насилия в Закавказье. Мэру города Георгиевска Ставропольского края Виктору Губанову предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Он временно отстранен от должности, с него взята подписка о невыезде. Сегодня началась всероссийская перепись населения. Она продлится до 25 октября. В городе Ош на юге Киргизии вышли на митинг около 1000 сторонников партии «Единый Кыргызстан», не прошедших в парламент на выборах 10 октября. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал поддержать создание единой системы противоракетной обороны Североатлантического союза. Сразу после окончания информационной программы «Время свободы» в эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведет Михаил Соколов. Зачем участникам коалиции «За Россию без произвола и коррупции» создавать партию «Народной свободы»? Какие перемены нужны в Москве? О программе о планах либералов расскажет сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Итак, время гостей на «Волнах свободы» сегодня в 7 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Нашу программу продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. В эфире наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, мы уже сообщали, что в эти дни проходит визит президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в Ливан. Как на это событие откликается американская пресса?
Андрей, здравствуйте. Газета «Вашингтон Таймс» пишет, что Ахмадинеджад прибыл в среду в Бейрут, встреченный толпами почитателей, в основном сторонников движения «Хезболла», которые пытаются сорвать, которые, как считают цитируемые газетой бывший специалист Госдепартамента по Ближнему Востоку Эш Джейн, несомненно, визит Ахмадинеджада в Ливан направлен на демонстрацию его поддержки Хезболле. Далее газета отмечает, что визит иранского лидера также является провокацией против Израиля, с которым Ливан граничит на юге. Ахмадинеджад не раз призывал уничтожить Израиль и спонсировал конференции по отрицанию Холокоста. Вот и в Бейруте он заявил, что Ливан – школа сопротивления и упорства против агрессивных сил в мире, что эта страна подобна университету джихада и отваги на пути к обретению человеческого достоинства. Газета отмечает, что в последние годы Иран через Сирию поставлял вооружение для позиций Хезболлы в Южном Ливане, включая ракеты, способные поражать израильские города. Газета также пишет, что визит Ахмадинеджада в Ливан усиливает давление на ливанского премьер-министра Саада Харири, направленное на прекращение его правительством поддержки проводимого ООН расследования убийства его отца и предыдущего лидера Ливана Рафика Харири в 2005 году. А газета напоминает, что и предыдущая, и нынешняя администрация США решительно поддерживают работу трибунала ООН, направленную на поиск и наказание виновных в убийстве Харири. Говорится в статье в газете «Вашингтон Таймс». Андрей.
Алан, а как американская пресса комментирует парламентские выборы, состоявшиеся в Киргизии?
Андрей, газета «Вашингтон Пост» в своей редакционной статье пишет, что самый примечательный факт о парламентских выборах в Киргизии был указан в поздравительном послании президента США Барака Обамы руководству Киргизии. Там говорится, что исход выборов был неизвестен в день голосования. И газета пишет, что этого, к сожалению, нельзя сказать ни об одних выборах в четырех других бывших советских республиках к северу от Афганистана. А американская администрация, отмечает далее газета, поддержала продвижение временным правительством Розы Атунбаевой новой демократической конституции, которая передает власть от президента к парламенту, и потратила 5 миллионов долларов на поддержку выборов. Российский президент Дмитрий Медведев, напротив, назвал парламентскую демократию для Киргизии катастрофой. Возможно, продолжает газета, Медведев окажется прав, и Киргизия развалится при слабом парламентском правлении. Но и автократия явно не могла обеспечить стабильности и процветания ни этой стране, ни соседним государствам. И газета заключает, что в интересах Соединенных Штатов помочь такой системе заработать. Андрей.
И, Алан, в завершении, может быть, какая-то интересная публикация на экономическую тему?
«Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье пишет, что, судя по всему, преждевременно беспокоится о наступлении следующего финансового кризиса. Тем не менее, сейчас Уолл-стрит скупает активы стран с быстро растущей экономикой, сулящие более высокую и устойчивую прибыль. Органы финансового регулирования и политики в этих странах, по мнению газеты, должны обратить внимание на этот процесс. В то время как иностранные инвестиции в развивающиеся страны часто оказываются на них благотворное воздействие, они повышают стоимость своей валюты, усиливают импорт и замедляют экспорт, способствуют быстрой кредитной экспансии. Это может вызвать инфляцию и кризис. Андрей.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня продолжилось рассмотрение уголовного дела о клевете, возбужденного прокуратурой против председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Напомню, что Орлов возложил ответственность за убийство чеченской правозащитницы Натальи Истемировой на главу Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров в ответ обратился в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства, который был частично удовлетворен. Одновременно он подал жалобу о привлечении Орлова к уголовному уголовной ответственности за клевету, и хотя сейчас Кадыров заявляет, что больше не будет настаивать на продолжении судебных разбирательств в отношении правозащитников и журналистов, правоохранительные органы дали делу ход и довели его до суда, рассказывает Карен Агамиров.
Обвинение настаивает на том, что руководитель мемориала Олег Орлов, возлагая вину за убийство правозащитницы Натальи Эстемировой на президента Чечни Рамзана Кадырова, заведомо лгал. Поэтому к нему следует применить статью 129 Уголовного кодекса «Клевета». Она как раз говорит о распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Свидетель обвинения, президент Всероссийского фонда образования Александр Комков, рассуждает.
Я лично не знал ни Наталью Эстемирову, слышал о ее правозащитной деятельности, близко не знаком с Рамзаном Кадыровым, но считаю, что если правозащитник такого уровня, как Олег Орлов, делает заявление, что глава Чеченской Республики убийца, он должен представить доказательства. Если таких доказательств нет, то это уже похоже на оговор. Когда будут найдены реальные убийцы Натальи Эстемирова, я думаю, что это будет сделано. Я не знаю, какими глазами будет смотреть Олег Орлов в глаза чеченскому народу.
Олег Орлов, в свою очередь, настаивает, что его заявление исходит из глубокого внутреннего убеждения, и ни о какой заведомой лжи речи быть не может.
Это мое оценочное мнение, это мое убеждение. Я говорю о безусловной вине Рамзана Кадырова в социально-политическом плане, о политической ответственности, прежде всего. При этом абсолютно не исключаю и говорю, как это может быть иная вина, но которую нужно проверить, может быть, и прямая причастность. Я прямо сказал в своем выступлении, но это высказал предположительно. Я не знаю, может быть, и такая версия. И эту версию надо исследовать. Но, безусловно, ответственность политическая лежит на господине Кадырове. Свидетель, наконец, прибыл уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Нурдин Ухажиев. Понимаете, человек дал подписку о том, что за предоставление ложных свидетельств. Да? Но на вопрос, а знает ли он те или иные факты, ну, в частности, многие высказывания, публичные высказывания Рамзана Кадырова, которые широко цитировались везде, он утверждает, что он их не знает, он уходит от каких-либо комментариев. На мой взгляд, свидетель просто утверждает, что он не знает то, что он не может не знать.
И даже после убийства Натальи Эстемировой Рамзан Кадыров продолжил серию недружественных заявлений.
Зачем Кадырову убивать женщину, которая никому не нужна, знаешь? У нее честь, достоинство, совести не было никогда.
Сказал Кадыров в программе «Радио Свобода» лицом к лицу 8 августа прошлого года. Адвокат Олега Орлова Генри Резник.
Генри Маркович, а насколько велики шансы выиграть все-таки этот процесс?
100% шансы выигрыша.
Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
Слушайте «Радио Свобода». Стихийная акция протеста состоялась сегодня утром в центре Москвы на Пушкинской площади. Жители столицы и активисты коалиции «В защиту Москвы» опасаются, что начавшиеся там археологические раскопки, подготовка к реконструкции Пушкинской площади и прилегающей территории, такие планы московские власти вынашивают последние несколько лет, но предлагавшиеся концепции не вызывали одобрения у независимых экспертов, рассказывает Павел Куравский.
В ночь на среду на площади у кинотеатра «Пушкинский» вокруг фонтанов были установлены бетонные блоки, предназначенные для дальнейшего крепежа сетчатого ограждения. Еще через сутки, в ночь со среды на четверг, обеспокоенные началом этих работ, жители окрестных домов демонтировали часть будущей ограды. Они оттащили блоки в сторону и выставили дежурные патрули. Утром на стихийный митинг собралось около 30 человек, жители Пушкинской площади и общественники. По словам координатора общественной коалиции «В защиту Москвы» Романа Ткача, днем строители на месте работ появляться не спешат.
Один раз появлялись строители, которые увидели, что там дежурят люди, и исчезли. Документации у них никакой нет. Мы связались с СУАТИ, с Чпуным. Они сказали, что они не готовы об этом говорить и как бы не знают, что там происходит на Пушкинской площади. Появилось довольно странное заявление пресс-секретаря ЦАУ Москвы о том, что это 4 инженерные работы для реализации проекта «Большая Ленинградка». Ну, этого быть не может, потому что это незаконно. Проект неутвержденный. Проект из торгового центра неутвержденный. У него нет согласования в Московском наследии, нет, в Московском архитектуре, выступила против общественной палаты, пока никаких работ там вестись не может. Мы утверждаем, что неизвестные строители начали незаконные работы. Потому что в этой ситуации, которая сейчас в Москве после ухода Лужкова, здесь очень сложно разобраться, что делают московские власти, а что делают строительные компании, которые боятся, что у них отберут подряд. Возможно, это действительно продолжение политики городских властей по торговому центру, тем более, что главным лоббистом этого проекта был Рейсин.
Правоохранительные органы занимают нейтральную позицию, как и раньше во всех историях, связанных с противостоянием жителей и строителей. Ни в ходе двухчасового утреннего митинга, ни в течение дня милиционеры никого не задержали. Марина Жиганова, координатор общественного движения в защиту Пушкинской площади, напомнила в интервью «Радио Свобода», что ранее жители окрестных домов собрали более 50 тысяч подписей против строительных работ. Также они заручились поддержкой 40 общественных организаций и всех парламентских партий. Марина Жиганова сегодня днем патрулирует Пушкинскую площадь.
Здесь хотят выкопать котлован глубиной с 9 примерно этажный дом. Строительная организация, которая за своей спиной не имеет никакого выстроенного объекта. Жители не застрахованы. 18 домов в зоне повышенного риска. У них капитал, уставной капитал 100 тысяч рублей. Торгово-промышленная палата написала ответ, что они не являются надежными партнерами. Господин Лужков подписал, судя по всему, какой-то договор с этими людьми, что создается акционерное общество, 30% будет принадлежать ему, то есть Москве, и 70% им. Представитель этой компании при большом стечении народа в управе Тверской сказал, когда мы сказали, что здесь находятся останки Страстного монастыря и здесь старинное кладбище, он сказал, если вам нужны кости, мы вам выкопаем и раздадим все в пакетах. Строить мы здесь не дадим и не позволим. Судя по всему, это в преддверии прихода нового мэра, они пытаются за собой просто застолбить еще кусок площади. Ленинградку какую-то, хайвей в центре Москвы, вместо исторической, вместо того, чтобы сделать пешеходную зону, как во всех интеллигентных столицах мира. И обязательно пересматривать генплан, заново отозвать его и пересматривать.
Во время нашего диалога на месте работ появился главный инженер ОАО ТДЦ «Тверской» Виктор Волынкин, а также юрист этой фирмы. Говорить в микрофон они категорически отказались, пригласив «Радио Свобода» на интервью в свой офис. Господин Волынкин заверил нас, что на площади до декабря будет идти лишь подготовка к будущим археологическим работам. Будут снимать верхний некультурный слой. Ни о каком строительстве Ленинградки якобы речи не идет. Марина Жиганова называет такие уверения дымовой завесой.
То же самое было с Новопушкинским сквером. Они сказали, что это археологические раскопки. Потихоньку вот так же бетонными блоками застолбили два участка на Новопушкинском сквере. Потом поставили забор. Ковшами экскаватора, тяжелой техникой были выкопаны два котлована. Крыши над этими археологическими раскопками неоднократно проваливались, и все котлованы с этой археологией лежали в снегу. То же самое они хотят сделать здесь.
Инженер Волынкин сослался на то, что они действуют по распоряжению главного архитектора Москвы Векслера. Однако, по словам Жигановой, главный архитектор столицы Векслер уже полтора года как на пенсии, и по его распоряжению никто действовать не может. Интересно, что с интервью в офисе ОАО ТДЦ Тверской договориться оказалось проблематично. Выяснилось, что работы ведет другой инженер, Алексей Дмитриев, который сегодня пребывает на некоем бесконечном совещании. Что касается гражданских патрулей на Пушкинской площади, активисты уже составили график дежурств. Они будут сменять друг друга каждые 2-3 часа. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Хамовническом суде Москвы на прениях сторон по второму уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сторона обвинения объявила о намерении просить более мягкого наказания для подсудимых. В Чили успешно завершилась беспрецедентная операция по подъему на поверхность 33 горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. Россия и Грузия возобновили при международном посредничестве переговоры о восстановлении доверия и предотвращении актов насилия в Закавказье. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи со смертью 28-летнего мужчины, скончавшегося предположительно в результате пыток в милиции. Мэру города Георгиевск Ставропольского края Виктору Губанову предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Он отстранен от должности, с него взята подписка о невыезде. Сегодня началась всероссийская перепись населения. Она продлится до 25 октября. В городе Ош на юге Киргизии вышли на митинг около 1000 сторонников партии «Единый Кыргызстан», не прошедшей в парламент на выборах 10 октября. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал поддержать создание единой системы противоракетной обороны Союза. Он выступил в Брюсселе на заседании министров обороны и иностранных дел стран НАТО. В Афинах полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста. 5 человек задержано, около 150 работников Министерства культуры второй день требуют выплаты длительной задолженности по заработной плате. Американские аудиторы выявили факты мошенничества и нецелевого использования государственных средств на Украине в период с 2008 по 2010 год. В Афганистане трое военнослужащих международных сил погибли в результате взрыва. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл сегодня в Москву с официальным визитом. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сегодня завершает официальный визит в Ливан. Он посетит приграничный с Израилем район страны. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно найти на сайте «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Материалов, как всегда, довольно много. Это и, собственно, материалы, подготовленные для сайта, и те, которые прошли в эфире, и можно посмотреть их печатную версию, также свежие транскрипты. Но я остановлюсь, естественно, в силу маленького отрезка времени, только на нескольких. На сайте продолжается довольно бурная дискуссия вокруг встречи, известной встречи рокеров с президентом Дмитрием Медведевым. Отчасти она идет в моем блоге, а вот теперь появился новый материал, и его очень активно обсуждают наши читатели и слушатели. Это интервью Елены Власенко с певцом и музыкантом Александром Скляром. Оно так и называется: «Александр Скляр о Шевчуке, Шнуре и встрече с президентом». У Александра Скляра иная точка зрения на миссию рокера. Он говорит: «Очень жалко и неправильно. Мне кажется, что Юра занимается политикой. Я никого не хочу учить. Юра взрослый, самостоятельный, думающий человек. У него своя позиция, но она не совпадает с моей», говорит он о Шевчуке. И тем не менее, отвечая на вопросы нашего корреспондента, он говорит о том, что позиция Шевчука ему все равно ближе, чем позиция Шнура. Но он ни за того, ни за другого. «Мой лагерь – это Александр Скляр», – говорит певец. Чем ему симпатичен Шевчук? Прежде всего тем, что, на взгляд Скляра, нет творческого человека без чувства ответственности. Именно поэтому творчество Юрия Шевчука Скляр ставит гораздо выше, чем, скажем, творчество Шнура. Он говорит: «У Юры есть неизмеримо большая ответственность перед своими слушателями». Это объясняется и особенностями творческого человека, и его возрастом, и талантом, который дан сверху. Это Скляр о Юрии Шевчуке. Появился новый материал в рубрике «Право автора». На мой взгляд, это очень важный позиционный материал, колонка Валерия Панюшкина, которая называется «Город без мозгов». Я думаю, читатели и слушатели уже поняли, что речь идет о приговоре, который получил лидер движения «Город без наркотиков» Егор Бычков. Его судили в Нижнем Тагиле. Он получил 3,5 года тюрьмы за то, что лечил наркоманов принудительно. У Валерия Панюшкина довольно жесткая позиция по этому поводу. Он говорит: он считает, что то, что делал Егор Бычков, абсолютно недопустимо, и называет его, простите, дураком. Он говорит, что город должен быть без наркотиков, но он должен быть с мозгами.
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас к одной из центральных тем дня в России. Началась всероссийская перепись населения. Ее организаторы заверяют жителей страны, что они должны без опасения отвечать на вопросы анкеты. Эти сведения анонимные, поэтому не могут принести вред кому-либо. Об особенностях переписи в Новосибирской области корреспондент Никита Каньшин.
По всей стране началась перепись населения. Переписчики Росстата за 12 дней должны опросить всех граждан, проживающих на территории России, включая бездомных, нелегальных мигрантов, иностранцев, военных и заключенных. Переписчика узнать несложно по синему шарфику, портфелю и удостоверению с логотипом переписи населения. Переписывать будут всех, независимо от возраста. С 14 лет человек сам может отвечать на вопросы переписчика, а сведения о детях младшего возраста предоставят родители. Возраст, образование, количество детей, национальная принадлежность, владение языками, место жительства, занятость — на эти и ряд других вопросов нужно ответить. Процедура эта добровольная, те, кто не захочет впускать переписчиков в квартиру, могут сами прийти на специальные пункты или ответить на вопросы анкеты по телефону. В интернете в нынешнем году было создано сообщество «Настоящие сибиряки». Его участники призывают жителей сибирского региона, отвечая на вопросы анкеты Всероссийской переписи населения, в графе «Национальность» указывать «Сибиряк». О том, как подобные призывы повлияют на результаты переписи, рассказал руководитель Новосибирскстата Александр Кисельников.
Для меня это является новостью, хотя я всю жизнь занимаюсь Сибирью. Вот я сам научный сотрудник, чиновником не так давно работаю. Поэтому такой вообще проблемы, по крайней мере, вот в советское время, 80-х годов, и не было практически. Это она возникла, видимо, в связи с обсуждением этого списка наций и в значительной степени благодаря интернету. В блогах всяко обсуждается много всяких вещей довольно остроумно. Но мне кажется, никакой социальной базы для подобных ответов нет. То есть я не думаю, что это будет сколь-нибудь существенно, даже в каких-то пределах десятых доли 1%. Смысл отказываться от своей национальности, если я, допустим, русский, меня мама с папой родили русским, я взял бы и написал на серьезное государственное мероприятие, что я, допустим, сибиряк или...
К ответственной процедуре переписи в стране привлечены более 600 тысяч человек. В основном задавать вопросы будут студенты. Перепись продлится до 25 октября. Число россиян, которые сочтут себя истинными сибиряками, можно будет узнать только через 2 года. Предварительные результаты переписи населения станут известны весной следующего года, а окончательные лишь в конце 2012-го. Никита Каньшин, Радио Свобода, Новосибирск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 16 часов 38 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И сейчас в нашей программе традиционная рубрика «Сетевые разговоры».
Участники Ставропольского интернет-форума выступили с частной инициативой вывести край из состава Северокавказского федерального округа. Неожиданно их поддержали тысячи россиян. Участники форума на сайте Ставропольского края 1 октября 2010 года заявили тему для обсуждения — сбор подписей за отделение от СКФО. Первой к жителям края обратилась блогер Томочка.
Давайте уже серьезно задумаемся о нашей безопасности. Наш край присоединился или не спросив мнения народа. Мы имеем право выражать свое согласие или несогласие. Думаю, большинство будет за то, чтобы отделиться от СКФО. Надо только не молчать.
Ветка форума за несколько дней выросла до 1000 комментариев. Просмотрели тему более 15 тысяч человек. В результате участники форума решили, что им пора начать собирать подписи за выход Ставропольского края из состава СКФО. Томочка, представившаяся Тамарой, согласилась ответить на вопросы Радио Свобода с помощью электронной почты. Она объяснила, что ее предложение было реакцией на сообщения о терактах, предотвращенных накануне в Ставрополе. Напомним, что утром 30 сентября жители Ставрополя сообщили в правоохранительные органы о подозрительном автомобиле. Машину разминировали. Позднее рядом была обнаружена еще одна машина со взрывчаткой. По словам Тамары, ее близкие находились в 20 метрах от места потенциального взрыва. Это потрясло ее, и она призвала земляков к активным действиям.
Конечно, можете собраться и уехать. Чего, собственно, и добиваются люди, устраивающие подобные зверства, как вчера.
написала Тамара в своем первом посте. Откликаясь на ее предложение, участники форума перешли к практическим вопросам. Они обсуждали, как правильно собирать подписи, ходить ли по людям самостоятельно, обратиться ли в общественную организацию или подключить политические силы. В итоге была выбрана электронная форма. Сбор голосов устроили на бесплатном сервисе сбора подписей и голосов, снабдив призыв подписываться за отделение от СКФО соответствующей петиции. В своем послании интернет-активисты утверждают:
за считанные месяцы жителям края пришлось вспомнить уже позабытое было со времен боевых действий на Северном Кавказе чувство страха за свою жизнь и за жизнь своих близких. На территории края в период с мая 2010 года по сентябрь 2010 было проведено 3 крупных теракта, в которых пострадали несколько десятков человек, есть погибшие. В то же время в крае ухудшилась криминогенная обстановка, вырос уровень преступности и количество конфликтов между местной и приезжей молодежью, настроенной крайне агрессивно по отношению к местному населению.
Авторы обращения опасаются, что подобная обстановка спровоцирует, цитата,
«бегство русского и другого христианского населения из Ставропольского края, что в перспективе может негативно сказаться на возможностях нашего региона выполнять свою главную на протяжении последних столетий миссию – быть форпостом России на Северном Кавказе».
Блогеры просят руководство России вернуть их край в состав Южного федерального округа, дабы избежать, цитата, «широкомасштабных межнациональных конфликтов». Такое предложение совершенно неожиданно для его автора вызвало бурный отклик российского интернет-сообщества. Голосование было запущено вечером 10 октября. К середине дня 14 октября под ним подписались уже более 6 тысяч человек. Это при том, что изначально акция не только не освещалась СМИ, но даже активно не продвигалась в сети. Теперь уже информагентства заговорили о том, что в Ставропольском крае стартовала целая организованная кампания по выходу из СКФО. И интернет-пользователи, читая это, все активнее присоединялись к голосованию. Акция становилась масштабнее. Ее организаторы не скрывали удивления, отказываясь от личного общения с журналистами и ограничиваясь электронными письмами. А пресс-секретарь губернатора Ставропольского края объяснял, что пресс-служба пока не готова давать комментарии, хотя и понимает, что такой мощный сигнал гражданского общества нельзя оставить без внимания. Радио «Свобода» попросило оценить ситуацию Майю Аствацатурову, доктора политических наук, профессора, члена Совета по вопросам межэтнических отношений при губернаторе Ставропольского края. В мае 2010 года Аствацатурова положительно оценила решение о включении региона в состав СКФО и подчеркивала, что миссия Ставрополья – быть форпостом России на Северном Кавказе. В интервью «Радио Свобода» профессор отметила, что участие в интернет-голосовании наверняка принимают люди со всей России, поэтому нынешний сбор подписей нельзя считать реальной инициативой Ставропольской общественности.
Более того, я убеждена, что за этой инициативой не стоят ни реальные политические силы края, ни сколько-нибудь достойные институты гражданского общества. Я бы оценила эту акцию как вброс в низкопробную политическую провокацию, призванную раскачать ситуацию, подорвав процессы стабилизации, активно идущие в регионе.
Это была традиционная рубрика «Радио Свобода. Сетевые разговоры». Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко, в наших дальнейших передачах в 19 часов эфир выйдет программа «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой, в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущий сегодня обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Вот таковы наши программы на ближайшие несколько часов. Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
На прениях сторон по второму уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сторона обвинения объявила о намерении просить более мягкого наказания для подсудимых. В Чили успехом завершилась беспрецедентная операция по подъему на поверхность 33 горняков, блокированных под землей более 2 месяцев назад. Россия и Грузия возобновили при международном посредничестве переговоры о восстановлении доверия и предотвращении актов насилия в Закавказье. Мэру города Георгиевск Ставропольского края Виктору Губанову предъявлено
обвинения в получении взятки в крупном размере. Он временно отстранен от должности, с него взята подписка о невыезде. Сегодня началась российская перепись населения. Она продлится до 25 октября. В городе Ош на юге Киргизии вышли на митинг около 1000 сторонников партии «Единый Кыргызстан», не прошедшие в парламент на выборах 10 октября. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал поддержать создание единой системы противоракетной обороны Союза.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Музыкант Александр Скляр высказался о коллегах по цеху.
Комментарии экспертов.
Политолог Федор Лукьянов о перспективах Совета Безопасности ООН.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о деле Егора Бычкова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете Радио Свобода. Центральный банк России объявил об изменении своей курсовой политики, сократив степень присутствия на внутреннем валютном рынке. При этом он вновь пообещал в перспективе полностью отказаться от какого-либо регулирования курса рубля. Впрочем, по мнению экспертов, это произойдет еще не скоро. С подробностями Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Центральный банк России с 13 октября ликвидировал фиксированный валютный коридор для обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине, включающий доллар и евро, установленный в январе прошлого года и находившийся к моменту его отмены в диапазоне от 26 до 41 рубля. Кроме того, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев, расширены с 3 до 4 рублей, то есть на 50 копеек каждую сторону, и границы плавающего валютного коридора, то есть те показатели текущего биржевого курса, при приближении к которым банк предпринимает интервенции на рынке, покупая или продавая валюту. Теперь нижняя граница плавающего коридора обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине составляет, по экспертным оценкам, 32 рубля 90 копеек, а верхняя, соответственно, 36 рублей 90 копеек. С чем связано такое решение финансового регулятора страны? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Центральный банк старается снизить свои обязательства по поддержке валютного рынка. Центральный банк делает это по следующим причинам. Во-первых, сейчас очень значительная нестабильность на мировых финансовых рынках. И совершенно очевидно, что если будет какой-то разворот в паре доллар-евро или цены на нефть пойдут вниз, это связано просто с глобальными ожиданиями по мировой экономике, то у Центрального банка тот узкий коридор, который был раньше заложен, он создает, так сказать, для Центрального банка значительные обязательства по поддержке рубля и, соответственно, по объему интервенции по необходимости снижать объем денежного предложения. То есть это чревато значительным ростом процентных ставок внутри экономики. Это, конечно, может негативно сказаться на экономический рост. То есть Центральный банк, расширяя коридор, старается как бы обезопасить экономику от повышения процентных ставок.
В том, что в ближайшее время на внутреннем российском рынке могут быть отмечены достаточно резкие колебания рубля, прежде всего к доллару, уверенный главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин. Он связывает такой прогноз с заявлениями Федеральной резервной системы США о новом, возможном смягчении своей бюджетной политики.
Согласно статистике, которая есть долгосрочная, там, с 2000 по 2010 год, увеличение темпов роста денежной массы американской, там, денежной базы, денежного агрегата, наличных денег в обращении на 1%, оно, в принципе, приблизительно в тот же период вызывает рост волатильности курса доллар-рубль на 1.5%. Если мы говорим сейчас, что 3 ноября ФРС объявит о каких-то мерах по смягчению, по количественному ослаблению политики, в принципе, темпы роста денежной массы, денежной базы американской, они увеличатся. Волатильность на валютном рынке может увеличиться, скажем так, среднесрочные. Поэтому ЦБ, он как бы такой принимает консервативную политику, тем более, что четких ориентиров ФРС не дает по объему этого количественного ослабления.
Эксперты не ожидают, что решение Центрального банка о дальнейшей либерализации регулирования внутреннего валютного рынка усилит спекулятивное настроение среди его участников. Сейчас основное влияние на формирование курса рубля к ведущим мировым валютам, как отмечает Наталья Орлова из Альфа-банка, оказывают более фундаментальные факторы.
На самом деле это отчасти только определяется вот этим коридором Центрального банка, потому что все-таки, так сказать, фундаментальный фактор – это состояние платежного баланса. И состояние платежного баланса нам говорит о том, что происходит очень сильное, быстрое сжатие счета текущих операций, то есть фундаментальный приток валюты через торговый баланс сокращается, по счету движения капиталов, на самом деле, потенциально, так сказать, Россия может привлекать капиталы, но совершенно непонятно, насколько это по факту будет происходить, то есть это гораздо менее предсказуемый фактор. Поэтому фундаментально курс рубля, он скорее будет тяготеть к ослаблению. И, безусловно, на эту тенденцию будут накладываться факторы внешнего рынка, как я уже сказала, это динамика цен на нефть, пары доллар-евро, но эти факторы, они могут потенциально вот отсрочить некоторое ослабление рубля, но, так сказать, изменить кардинальную ситуацию они не могут.
Центральный банк России, по словам Алексея Улюкаева, намерен и дальше расширять границы плавающего валютного коридора рубля, вплоть до полной его отмены через какое-то время и переходу к свободному и рыночному формированию его курса. Главный экономист управляющей компании Finam Management Александр Осин предполагает, что произойдет это еще не скоро.
Ну, они обещают, на самом деле, уже лет 20 сделать свободный плавающий курс рубля, и до сих пор этого не сделали. Точно так же, как Китай, допустим, который тоже говорит, что он стремится к свободному курсу юаня, но, в общем-то, стремится, да, то есть на 2% они там за квартал его укрепили. Там Сорос оценивает, что нужно за 2 года на 20% укрепить юань. Пока экономика, скажем так, все-таки российская не эластична, говорить о том, что у нас будет некий плавающий рыночный курс, я думаю, преждевременно. Это еще длительное время будет. Эта цель как бы побочная. Телегу не надо ставить впереди лошади, что называется. Когда экономика будет готова к плавающему курсу рубля, тогда она его получит.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Причем она также считает, что переход к свободному курсообразованию рубля будет определяться не тем или иным решением Центрального банка, а ситуацией в экономике в целом. На фоне решений Центрального банка рубль в четверг вел себя вполне предсказуемо, а его динамику по отношению к доллару и евро определяло прежде всего текущее соотношение этой пары на мировом рынке. В итоге официальный курс российской валюты к доллару вырос почти на 0,7% до 29 рублей 93 копеек, а к евро он, наоборот, снизился примерно на 0,3% до 42 рублей 16 копеек.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Израиля. Израильская политическая разведка Моссад недавно заявила, что ее женщины-агенты, работающие по всему миру, получили официальное разрешение от раввинов при необходимости соблазнять и заниматься сексом с теми, кто может предоставить нужную информацию или угрожает интересам еврейского государства и народа. Рассказывает наш корреспондент в Израиле Элла Котлер.
Один из самых известных библейских сюжетов – это история еврейки Юдив и ассирийского полководца Алаферна. Юдив – прекрасная вдова, жительница осажденного города. Вышла к стану врагов и предложила Алаферну помощь в захвате всей Иудеи и Иерусалима. Она завоевала его доверие. Ночью, накануне решающего штурма, она опоила ассирийца вином и его собственным мечом отрубила Алаферну голову. Юдив принесла свой страшный трофей в родной город. До Юдифи была Иаиль, которая согласилась приютить в своем шатре Сисеру, военачальника враждебных Израилю хананеев, и вбила ему в висок колышек шатра, когда он уснул. Из более близких к нам историй можно вспомнить агента Синди, которая в 1986 году обеспечила похищение в Риме ученого Мордехая Ванону, разгласившего мировой общественности израильскую ядерную программу. Синди прибыла в Лондон вместе с группой агентов Моссад и обеспечила себе случайное знакомство с Ванону. Рассказывает известный израильский журналист и историк Эфраим Ганор. Она была очень красивая девушка. Он на нее посмотрел, а он очень был робким женщиной и очень ее полюбил. Это она сперва больше с ним общалась. Она инициировала знакомство. Рассказала ему, что она израильтянка, косметолог, туристка и приехала в Лондон с подругой. Это чтобы не приводить его к себе в гостиницу. Они договорились вместе провести время, сходить вечером в кафе. Вануну она безумно понравилась, и она имитировала ответные чувства. И она ему сказала: «Слушай, у нас все складывается прекрасно. У меня есть сестра в Риме. Там у нее квартира. А сама сестра сейчас в Америке. Квартира пустует. И сестра разрешила мне ею пользоваться. Так поехали в Рим». И на самом деле он поехал с ней на квартиру в Риме, где его уже ждали. Сделали ему инъекцию снотворного, погрузили в лодку, и в итоге он оказался в Израиле, в Аждоде. В Израиле Мордехай Ванону был признан виновным в государственной измене и заключен в тюрьму. Синди более не участвовала в подобных операциях, но это не значит, что они прекратились. По словам Эфраима Ганора, есть женщины, которые даже не знают, на кого они на самом деле работают. Они думают, что работают на ЦРУ или кого-то еще.
Раввины спорят о том, можно ли соблазнять врага, около 1000 лет. И вот решение принято. Теперь у агентов Моссада, Израильской службы политической разведки, есть официальное разрешение ложиться в постель с недругом. Раввин Ари Шват, эксперт в области иудейских законов, выпустил постановление, согласно которому соблазнение агента противника, если это нужно для безопасности государства, является одним из высших религиозных подвигов. Конечно, благим является не всякий секс ради интересов государства. Если на задание отправляется замужняя женщина, то ей следует сначала развестись. И уже после ее благополучного возвращения муж обязан принять ее назад, поскольку, как считают сейчас раввины, она не занималась ничем дурным. Кроме того, женщинам-агентам следует тщательно отбирать свою добычу. Не следует ложиться в постель с первым же подозрительным человеком. Нужно быть уверенным, что его деятельность наносит или может нанести большой вред Израилю или привести к гибели людей. Все время своего существования Моссад легко обходился без консультаций с религиозными лидерами относительно морали. На вопрос о том, почему именно сейчас, в 2010 году, неожиданно возникла такая потребность, ответил раввин Элияу Эсес.
Дело в том, что в израильском руководстве происходят определенные сдвиги последние 30 лет. Это сдвиги повышения религиозности. Религиозные люди, они все больше и больше пропитывают средний и почти высший состав израильского ведомства. Начальник отдела какой-нибудь Моссада, если он религиозный человек, он не так просто уже будет рекрутировать или как набирать женщины для таких целей, если они не будут раввинские какие-то разрешения или рамки и прочее. Там 40 лет назад об этом пожали плечами. Там была цель оправдывать средства. А для религиозного человека это важная цель, но нужны рамки тоже.
По словам израильского журналиста Петра Люкимсона, автора книги об операциях Моссада, лишь недавно в штате внешнеполитической разведки Израиля появилась должность раввина. Около года назад ее занял бывший армейский раввин, выходец из военной ешивы, то есть высшего религиозного учебного заведения, готовящего кадры для армии. Его имя, естественно, скрывается, но известно, что он ветеран войны Судного дня 1973 года. После армии занимался преподаванием, а позже вернулся на службу в армейский раввинат. Ему предстоит очень нелегкая работа – найти религиозное обоснование для некоторых действий агентов Моссада, которые с трудом вписываются в 10 заповедей, данных Богом Моисею. Но как минимум с одним из видов секретных операций у него проблем явно не возникнет. Есть твердый талмудический завет, давно и профессионально выполняемый работниками Моссада. Поднявшего руку убить тебя, опереди и убей.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Эллы Котлер. Он прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы, начавшаяся сегодня, всероссийская перепись населения. О ее особенностях мы подробно поговорим в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
10 дольщиков голодали 2 недели.
Статус, суверенитет, территориальная целостность Косово.
Было незаконно перечислено 5 миллионов рублей.
Международное сообщество восполнило недостатки нашего...
Тотальный сыск. За тысячами граждан...
Вы не можете себе представить, что чувствуют люди здесь, наблюдая, как шахтеры появляются...
Свободный
оттуда.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.